Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Доброго времени суток, дорогие друзья. Снова программа «Реформация», снова Одесская студия, Радио М, и снова ваш ведущий, глубоко любимый Виталий Царюк. Здравствуйте. И сегодня у нас прекрасные гости Геннадий и Елена Живец. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте.
Геннадий является руководителем социального отдела Христианской реформатской церкви, реформаторской церкви прославления город Одессы. И Елена помогает ему в этом служении, а также является капелланом. Вот так неожиданно. Хрупкая девушка является капелланом и много времени провела на передовой и на Востоке, поэтому мы и о капелланстве сегодня поговорим, что это такое и подробно о вашей деятельности. Но прежде всего мне хотелось бы поговорить с Геннадием на тему участия церкви в жизни общества, в жизни города и в частности о тех проектах, которыми вы занимаетесь. Что вы делаете для того, чтобы в нашем городе была более комфортная, приятная атмосфера, чтобы людям, которые, наверное, мало кому нужны, они обретали какую-то возможность на вторую жизнь, да, или на второй шанс на реформацию. И вот как эта реформация сознания происходит? Вот, Геннадий, вам слово. Я хотел бы от вас побольше узнать о том, какие проекты, назовите их, и, и как вы до этого дошли, до такой жизни, докатились.
Ответ очень простой. Мы просто выполняем заповеди Христа. Писание говорит, я был в больнице, там болен, вы меня не навестили. Я в темнице был, вы не пришли ко мне. Да? Я был нах, вы не одели меня, там голоден, не накормили. Это Иисус обращался к своим ученикам, и ученики сказали, учитель, а когда же? И он говорит, кто не сделает это, хоть одному из малых сих, тот не сделает это мне. Очень все просто. И тут лишних вопросов не должно быть. Но также Иисус учил, что церковь – это свет этому миру. Никто не ставит свечу, зажегши, да, под стол. То есть церковь призвана самим Господом светить этому миру, быть светом, быть ответом. И мы пытаемся, мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы вот это все воплощалось в жизнь. Быть частью вот той великой работы, идите и научите все народы. Да? И как мы можем этому миру показать Христа? Это прийти туда, где есть нужда, прийти там, где люди сидят в темнице, где люди не видят выхода, где люди погибают от наркотиков. Как сказал Господь, спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Да? Но испытывающий сердца ж знает, говорит, и спросит с каждого. Так стараемся. И сегодня церковь, слава Богу, что живая церковь, она идет. Мы занимаемся кормлением голодных в двух точках. Сначала была одна, сейчас уже две точки. Это Слободка на Ядово и парк Преображенский.
Возле Привоза?
Да, возле Привоза в самом парке. Когда я только пришел в церковь, это было в 2004 году, церковь уже занималась этим, и реп-центр был, центр реабилитации для наркоалкозависимых, и кормление было, и больничное служение. То есть я, пройдя реабилитацию, я тоже включился. Знаете, когда Бог тебя освобождает, исцеляет, потому что у меня такая длинная история от этого, но... знаете, из благодарности к Богу, из-за того, что Бог меня исцелил, с того света, знаете, вытащил. Потому что врачи мне поставили диагноз, я всегда говорю, умер вчера. Мне сказали, будем мы тебя лечить или не будем, ты все равно умрешь. Так что извини. Но
еще... Ну, это одесские врачи, такой ну, традиционный
это юмор. Это тюремные врачи, у них еще больше юмор, поверьте. Да. Да, и они говорят, ну что, вот так. Знаете, и вот в 2004 году я был актирован из тюрьмы зала суда. Ну что, умирать отправили меня. Вот сейчас 2021 год, я живой, служу Богу, у меня хорошая семья, благословенная жена, трое детей, вот уже месяц, второй месяц внуку пошел, я уже дедушка, Лена бабушка.
Поздравляю вас.
Слава Спасибо. Богу, да. У нас Лев Иванович уже, Лев Иоаннович, да, вот так.
Ну, хорошо, давайте тогда поподробнее назовем служение и вот, вот эти проекты, в которых вы участвуете социально. Вы уже упомянули кормление голодных, бездомных.
Ну, основное мое служение, которое я вел, это был центр реабилитации для наркоалкозависимых и для людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Позже мы расширились, мы туда же вели те люди, которые ну, на улице оказались, люди, вернувшиеся с мест лишения свободы, игровая зависимость. То есть, ну, как сказал в свое время Господь Саулу, все, что может делать рука твоя, делай. И мы такой охват сделали большой. И в 2014 году, когда открылась возможность обучиться на тюремного капеллана, я поехал, мы там с братом, с Сашей Пастухом, тоже мы прошли обучение в семинарии, Киевской семинарии благодати истины, на капелланском факультете. Потом Саша уехал на фронт, он был в ДАПе, в Донецком аэропорту, про него там снят большой сюжет. Капеллан, который был там ранен, находился все это время с бойцами. То есть и отзывы тех же бойцов, как много и важно для человека поддержка, молитва, покаяние, знаете, и то есть киборг-капеллан, да.
Это интересно, я думаю, что нам надо
да,
будет
есть
как-то...
Да, даже целый фильм снят про это. Александр Пастух, да. Он
Может, мы как-то по Зуму свяжемся, да и сделаем эфир да. отдельно на
вот
эту тему, о нем.
С ним мы пошли обучаться, тут начался Майдан. Мы ходили, студенты, семинаристы, ходили туда каждый вечер, молились за людей там на Майдане. И там поставили молитвенные палатки, где, кстати, молились все туда заходили. Вот там я первый раз увидел... Вот такое единство между христиан, когда православные, католики, баптисты, пятидесятники, неважно, там, харизматы, все приходили, молились, общие молитвы, да. И закончив уже этот факультет, я конкретно передал центр реабилитации лидерам, служителям, которые поднялись, и занялся больше тюремным. Капелланством.
Ну вот расскажите, что такое тюремный капеллан, что это за должность такая и что входит в обязанности капеллана, который занимается вот тюремным служением? И с...
Ну, смотрите, вот если брать ассоциацию профессиональных капелланов, с которой мы сейчас ходим, это всеукраинская ассоциация, то это межконфессиональная. Там православные, католики, там даже есть мусульманские капелланы. Ага. Да, 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 имамы, которые служат на передовой солдатам, которые исповедуют ислам. То есть они тоже являются капелланом. И капеллан – это уполномоченный церковью служитель для восполнения религиозных и духовных нужд людей, не имеющих возможности посещать церковь. То есть они не могут прийти на служение, там, причаститься, покаяться, исповедаться, не знаю, там, водное крещение принять. Потому что капеллан, он уполномочен на все эти действия. Мы тоже в тюрьме исповедуем, мы в тюрьме причащаем людей, мы их крестим, да, преподаем крещение. Все, все эти же действия. Просто капеллан, он расширяется в том отношении, что мы на созидание. Вот я свою миссию капелланской вот одесской тюрьмы, я начал с того, чтобы объединять. Мы вместе проводили служение с католиками, с православными, то есть такое служение. И я уже не говорю за евангельских христиан, там, баптистов, пятидесятников, то есть это как бы тоже входит. И у нас тоже между собой очень часто там, знаете. Но я увидел такой момент, когда мы не можем между собой договориться, знаете, то служение, во-первых, не развивается, а во-вторых, люди это видят, как администрация колоний. Ну, я сейчас говорю за колонию.
Ну, конечно, конечно.
Знаете, они смотрят, что они как свой, один на другого. Ага. Так и заключенные. Знаете, он приходит и говорит, там раз пришел к баптисту на служение. Ой, это, там вот эти харизматы на вас, там то-то, то-то. То да, и что там? Он там, они ему там чай дали, да, ты ходи к нам. Ты. И вот он так, знаете, бегает от тех туда-сюда. И тем на то наговорит, этим на это. Потому я считаю, это неправильно. Мы не несем туда, в тюрьму, деноминацию или конфессию. Наша задача – принести этим людям Христа. Наша задача – этим людей привести к покаянию и ко Христу, а не в свою церковь или в свою там деноминацию обратить. Ну, это Бог спасает, и Он разбирается. И где человек увидит, где его принимают, где ему больше подходит. Это ж, ну, Бог нам дал этот выбор, ведь правда? Мы же служители, христиане, мы несем Христа, мы несем Евангелие, мы не несем деноминацию, мы не несем какие-то свои церковные обряды. Ну, так.
Хорошо, Геннадий, ну а как вы сами вот попали? Почему вам это близко? Вы, наверное, ну, у вас есть опыт?
Ну, почему это близко? Потому что, вот знаешь, он говорит, как ты пришел к Богу? Я говорю, я к Богу не приходил, Бог пришел ко мне. И пришел он ко мне в тюремной камере. Знаете, но до этого, понятное дело, мне очень много людей говорили, что Бог меня любит, там давали трактаты, предлагали, приглашали на служение. Ну, знаете, до меня это не доходило. Я пришел к Богу как уже к последней инстанции, потому что, ну, все, я не хотел умирать там в тюрьме. Я сказал, Бог, если ты только есть, да, вот я не хочу здесь умирать. Потому что я понимал, что мне светило тогда от 6 до 12 или 10 мне бы дали срока, а врачи даже, говорят, ты месяц не протянешь. Ну, вот так.
Ну, и... расскажите о себе. Вот это первый раз у вас посещение
мест? Нет, это была девятая моя судимость, не считая малолетки. То есть она, это была девятая моя ходка моя на взросляке. И это уже было 19 лет отсиженных. И я еще просидел там еще 8 месяцев до того, как меня актировали. То есть, если взять полная моя отсидка, это 19 лет и 8 месяцев.
Ну, я почему спрашиваю? Мне очень интересна судьба человека, в частности, да? Почему? Потому что программа называется «Реформация». Ну, да. И я вот как раз пытаюсь здесь обсуждать тему того, насколько можно изменить мышление человека для того, чтобы поменялось полностью, кардинально поменялась его жизнь. И вы яркий пример того, как человек... с 19 годами отсидки, с молодостью бурной, я так понимаю, превратились в человека...
27 лет зависимости.
Еще и зависимость наркотическая, да. Алкогольная.
И та, и другая.
И сейчас вы сидите с светлым взглядом, с светлыми глазами, по соседству ваша супруга, у вас есть крепкая семья. И вы занимаетесь большим, ну, я считаю, очень большим, очень важным делом для тех людей, которые, ну, уже на них поставлен крест. И поставлен крест и не только родными их, и близкими их окружением, но и обществом. Поэтому вот эта вторая жизнь, вот эта реформация, это вот то, что вы на себе пережили. Мне вот интересно, как ваша жизнь проходила?
Ответ до банальности прост. Для Бога нет ничего невозможного. Послушайте, если Бог приходит в жизнь человека, и человек, ну, действительно открыл свое сердце, действительно пережил эту встречу с Богом, все меняет свою жизнь. Да, не сразу, конечно, это процесс, но насколько мы позволяем Богу дать возможность работать с нашим сердцем, послушайте, с нашим разумом, вот, ну, с нашим характером, со всем, Бог начинает работать. Просто, ну, у меня была такая ситуация, да, я стоял, ну, одной ногой в могиле, в яме. Знаете, и Бог пришел, меня с этой ямы вытащил. И у меня была большая, огромная благодарность Богу. Я пережил такое, знаете, прикосновение, вот это Божие, когда я находился в этой камере, я реально пережил его присутствие. Я не видел Иисуса стоящим передо мной, но я понимал, что Он вот здесь со мной в камере. И я говорю не со стенкой, не с потолком, я разговариваю с Ним, и Он меня слышит. У меня текли слезы, у меня было сокрушение. Знаете, Бог говорит, сокрушенного сердца я не презрю. Вот пришло это сокрушение в мою жизнь. Я понимаю, что это тоже Божья благодать, Божья милость, но, знаете, вот так. Объяснить я этого не могу. И дальше Бог начал чудным образом меня вести, показывать. Вот многие вещи, вот там реабцентр, вот даже тоже тюрьма, да. Мне, я проходил реабилитацию, мне говорили, давай быстрее, мы пойдем в тюрьму, мы это. Я смотрел на них, думаю, сумасшедшие люди, какие тюрьмы? У вас, ну, пионерские зорьки, мне хватит мне этих тюрем. Мне бы вот только от наркотиков освободиться. А потом пришел Бог и говорит, иди. И я пошел. То есть, ну, все просто. Ну, послушайте, неважно, что человек в своей прошлой жизни, кем он был, что он делал, какие у него. Если Бог приходит в жизнь этого человека, эта жизнь кардинально меняется. Знаете, преобразование общества через личные отношения с Богом. Это преобразуется личность, и через эту личность преобразуется все общество. Вот так оно работает.
Ну, вы прямо лозунгами и слоганами нашей программы выражаетесь, ну, и это приятно.
У нас когда-то был институт, знаете, и мы проходили это институт, знаете, я уже не помню точно полное название, это изменение общества или преображение общества через изменение личности и личные отношения с Богом, как-то так. Я уже не вспомню, когда-то такое было из школы, и я прекрасно понимаю, что Бог меняет людей, а через нас меняется общество. То есть вот это мы меняемся мы, а уже меняется общество.
Знаете, ну и это ярко выражено как раз в местах столь отдаленных, да?
Да, вы знаете, когда Бог приходит в жизнь людей, эти люди меняются, они перестают там употреблять наркотики, перестают пьянствовать, знаете, курить, там, ругаться матом. То есть я же видел и вижу, продолжаю видеть такие моменты. Но самое главное, знаете, что люди идут, люди хотят менять свои жизни. Люди понимают, что вот этот путь, который они идут, это путь в никуда. И слава Богу, что сегодня много ребят ходят. Я благодарен Богу, что сегодня много церквей, много служителей, которые идут туда и несут это слово, несут Христа, несут его любовь. Но капеллан, он имеет больше, потому что капеллану, ему надо работать и с самими сотрудниками. Капеллан, он не только несет слово, мы пытаемся охватывать все сферы. Это вопросы лечения этих людей, гуманитарно. Знаете, вот даже душепастырская, это благодийная опека в местах по сбавлению воли. То есть создана, раньше было при пенитенциарке, сейчас пенитенциарную передали в Минюст. Есть такая при Министерстве юстиции, рада такая. Это рада, так и называют. Душепастырская – это благодийная опека. То есть мы занимаемся благотворительностью, мы помогаем людям паспорта делать, мы помогаем, если люди вот освобождаются, не могут доехать, нет денег на билет, или вот были проблемы с транспортом. То есть мы этих людей отвозили, по домам отправляли, устраивали, чтобы он вышел с тюрьмы, и он не оказался на улице, не оказался брошенным. То есть неважно, ходит он в церковь, не ходит, посещает он свою, или покаялся, или нет. Так же самое и паспорта делали, и помогаем делать. Не только те, которые ходят в церковь, Любой человек, который обратится к нам за помощью и за нуждой, если у него нету вещей, если у него нету там мыла, носков, там, не знаю, там, любой, неважно, что это.
Но сколько если, дома жили?
Если человека, человека надо отправить куда-то на лечение, на больницу, или человеку нужны лекарства, у него любой вопрос. Вот капеллан, он как раз призван заниматься вот всеми этими вопросами. Не только духовными, не только проповедовать.
Ну да. Вот Елена сейчас вот такую фразу озвучила, что кто-то у вас и дома жил.
Да, и такие случаи были.
Вы и домой приглашаете.
Да, у нас и ночевали, и были там
жили. Ну это же крайне просто.
Ну мы также смотрим на людей, которые домой приглашаем. Это люди, которые впоследствии остались в церкви, и они ревностные, и... То есть, в свою очередь...
Не всех как бы подряд, но в виде исключения. Рядом. Тем более, да. У нас есть возможность жить в реп-центре для людей, кто освобождается и хочет поменять свою жизнь. И, так, Карина, пожалуйста, мы прямо многим предлагаем после освобождения, давайте, пожалуйста, на реабилитацию. Пройдете реабилитацию, адаптацию, библейскую школу и дальше, и пошел. То есть, перспектива роста, перспектива... Ну, есть. Мы предлагаем всем. Знаете, Иисус говорил, да, что Дух Господа на Бога на мне. Да? Он проповедовал пленным освобождением, узникам открытые темницы, но отпускал измученных на свободу. Да? То есть, если человеку надоело, он измучен, он хочет, пожалуйста, мы поможем. Если человек освобождается и хочет дальше идти там, красть, и пьянствовать, употреблять наркотики, ну что, это его выбор.
Ну, вот расскажите о реп-центрах, мне вот крайне интересно. Это вот весь процесс, насколько вот он, если такую сделать дорожную карту, да, вы приходите в, ну, в частности, если мы говорим о тюремном служении, вы приходите в тюрьмы, места лишения свободы, и там проповедуете.
Да.
Есть уже конкретные тюрьмы, где вы работаете, и уже не один год. И регулярно, как часто. И вот что потом происходит, когда человек, который там с вами познакомился, познакомился с теми, кто вот возглавляет служение и несет это служение там в местах лишения свободы. И потом он, например, выходит. Он приходит, обращается к вам в церковь. И, или как все вот это происходит? Куда, как вот происходит этот весь процесс? Я просто хочу отследить, как это все работает. Потому что, ну, превратить уголовника, у которого свои взгляды на жизнь, понятия, и для него вот искаженная вообще реальность, он считает, что вот то, что он делает, преступления, они имеют какое-то логическое обоснование и оправдание, и потом он, его жизнь меняется, переворачивается, и он вместо того, чтобы мстить за себя там, да, и ну, отвечать за любое какое-то там оскорбление либо посягательство агрессией несоизмеримой, он наоборот становится человеком, который живет по заповедям Христа и вместо того, чтобы отплатить, подставляет вторую щеку. И вот где вот эта вот нить, как вот она происходит, вот мне интересно сам и механизм технический, да, то бишь, вот что дальше, вы пришли туда, послужили.
Способов очень много. Мы делаем евангелизации, мы делаем там концерты, чтобы привлечь побольше людей, приносим там тоже всякие угощения, чтобы люди, ну кто-то пришел просто там конфет, чая, там сладостей покушать, там что-то с собой взять, кого-то там нужда привела. Многие люди, которые там знают тех или иных, говорят, о, я его знал, или там, я за того слышал, то есть тоже прийти, а ну что, уверовал. То есть простой элементарный интерес.
Даже, даже когда кто-то приходит потом после отсидки в церковь, кается,
у
принимает крещение,
ребят, которые...
то эта информация просачивается туда, конечно, и они об этом узнают, конечно, и тоже интересуются. Да? Их пример для них интересен.
Он поддерживает с ними связь. Сейчас ни для кого не секрет, что у всех есть телефоны, все перезваниваются. И они друг другу, это, ты приходишь в тюрьму, о, а правда, что тот там, там в библейку, о, правда, что тот-то там.
Тот-то, которого знают за заслуги.
Да, там, ну, есть такие, что кто-то смотрящим был, там, кто-то еще чем-то, они, о, что серьезно, ну, если этот, ну, пришел Бог. Ну, люди задумываются. Многих, которых вот сейчас, вот я беру вот последний пример. Вот у нас Руслан Свирит, он освободился в конце прошлого года. В этом году он уже, пройдя реабилитацию, уже заходит туда. И многие прибегали, и сейчас приходят там с локалки. Говорит, Руслан, ты, да. Ну, он, правда, еще будучи там, он бросил курить, он не употребляет. То есть он, находясь в тюрьме, он всегда говорил, ребята, не ждите, что вы выйдете и там бросите курить, там начнете менять жизнь. Вот если вы хотите менять жизнь, начинайте ее менять здесь, уже в тюрьме. То есть начните работать со своим характером, поступками. Потому что люди, знаете, привычки те же, поступки те же, а результаты ждут другие. Вот выйду и больше не сяду. А что ты для этого сделал, чтобы больше не сесть? То есть ты перестал что-то делать одно и начал что-то делать другое. Ты поменял круг знакомств, у тебя поменялись интересы, то есть привычки. Вот так. И это людям мы доносим. И на это есть примеры. И приходят, вот я для того, чтобы у меня вот так получилось. Я в тюрьме, я перестал пьянствовать, употреблять наркотики, курить, ругаться матом. Многие. Ну, такие, знаете, самые мелкие, видимо. Потому что люди почему-то считают, что самое главное – это вот это. Это, видимо, это мелкие. Когда уже Бог начинает работать с характером человека, с сердцем человека, вот с этой его озлобленностью, знаете, завистью, с обидами и многими-многими, которыми нам, как христианам, как верующим, приходится очищаться, освобождаться в этом процессе, гордыня и многим, мы все это знаем, да, то вот это основное, а то такое, то пыль вообще. Но начать надо уже там, и начать вот с этого, с малого. И все, и вот человек потом приходит туда, в лагерь, и рассказывает, вот я сейчас иду в библейскую школу, вот я то, вот это, вот, ну, что Бог сделал в его жизни. Как мы побеждаем врага? Кровью Агнца и словом своего свидетельства. Люди смотрят, думают, да.
Слово своего свидетельства, другими простыми словами, это своим примером и примером своей жизни.
Ну, я часто в своей жизни сталкивался с людьми, которые меня очень хорошо знали в прошлой жизни. Это были силовики, там, работники милиции. Ну, то время не полиция была. Там, и разные-разные другие люди, соседи, те-то. Они смотрели на меня, говорят, слушай, Бог жив. Говорю, да, действительно, ты знаешь, Бог есть. Ну, вот такие вещи. Они же понимают, что человек сам или вот это не может так. Знаете, и мы письмо Христово, да, и вот так умножается, вот так. Тем более, когда мы способны этих людей вместить, принимать такие, как они есть, когда мы этим людям несем не какие-то там церковные традиции, а прививаем к ним желание читать Библию. Знаете, делаем акцент на то, что надо научиться молиться, не читать вот эти заученные молитвы. Ну, можно и с этого начать, но мы объясняем, что надо иметь такое открытое сердце. Для Бога не важно, какими красивыми ты словами молишься. Богу важно твое сердце. Люди слышат это, видя пример, потому что приходя, мы же там прославляем, у нас гитара там есть, так, мы поем псалмы вместе, мы молимся, мы даем возможность им там помолиться. Мы делаем акцент на том, как важно, ну, пребывать в слове, что слово делает в наших жизнях. И все, то есть и это начинает слово, оно живое действие, оно начинает работать. И люди потом приходят, задают вопросы, им становится интересно. И дальше. Там в локалке они уже ходят, рассказывают, проповедуют там. У нас многие вот ребята, которые там сидят в тюрьме, вот есть там несколько человек, они идут на санчасть, там, несут там, вот мы принесли чай, конфеты, они идут, несут, принесут там ребята, вот вам чай, конфеты, кофе, предлагают помолиться, начинают им уже там проповедовать той санчасти, молятся за этих людей, сами эти же заключенные, то есть вот так, ну как на свободе, так это свобода просто в сжатых, ну... Да. А еще, когда у тебя есть возможность, когда тебе администрация дает возможности пойти по локальным участкам, зайти в секции, где они живут, просто зайти, поздороваться, представиться, пообщаться, познакомиться, пригласить этих людей. У нас и такие возможности были. Вот в 51-й колонии мне начальник разрешил сделать отдельную секцию, как центр реабилитации. И чтобы эти ребята там жили, чтобы они каждый день проходили, мы им преподавали там шаги реабилитации, В воскресенье мы делали общее служение. Ну, командой работали. Они утром вставали, начинали с молитвы. Утро. Потом чтение слова, потом шли в молитвенный дом на шаги. Приходил служитель, преподавал. Вечером они там собирались с локалки с ребятами, общались, опять молитва. В выходные дни собирали с локалки людей, показывали христианские фильмы, сидели с ними, разбирали. Это ребята, которым были, ну, строгие правила. Они не курили, не матерились, то есть вот так вот.
Ну, получается, там есть возможность и Писание им читать, да, есть возможность Библии.
Знаете, если в наших школах разрешали так проповедовать, как мы в тюрьмах, многие бы из них не оказались в тюрьмах.
Туда бы не попали, да?
Да, я всегда это... Потому что там свободно. И сами же администрация, сами же начальники колоний, замполиты бывшие, это социально-психологическая служба сейчас в колониях, они понимают ту работу, которую мы делаем, и как это влияет, и что, ну, почему названа система пенитенциарная? Пенитенциарная – это покаятельная с латыни. То есть нету исправления без покаяния. То есть для того, чтобы исправить человека, ему надо покаяние, осознание того, что он неправильно делает, что это, не, ну, это нельзя делать. И оставляет это. Вот это пенитенциарное.
Да, но, к сожалению, наша система не занимается покаянием или исправлением. У нас наказанием занимается система.
Да, исполнение наказания. Да, это правда. Но, слава Богу, что очень много здравых людей есть и там, которые понимают, есть в верхах, что надо с этими людьми работать, что надо сокращать эту преступность. Они, ну, люди... могут сравнить, посмотреть, как это работает и как лучше. Есть много примеров других стран, где конкретно ведется работа с этим контингентом, с этими людьми, и ихние плоды, ихние результаты.
Ну хорошо, продолжим этот путь узника, да, так скажем. Mm. Вышел человек на свободу, его здесь ждут друзья, товарищи, его здесь ждет все, чем он занимался до этого. Да, он что-то услышал от вас. Да, он, может быть, даже и прислушался и хотел бы жизнь поменять. И, может, даже и покаялся. Но быт и его, так скажем, подвешенное вот это состояние, когда у тебя нет ни работы, ни денег, ни, может быть, даже и жилья. И вот, вот насколько вы в социальном плане помогаете вот
даже...
выжившим?
Даже когда есть работа, есть жилье, есть деньги, да, и человек, выходя из той системы и попадая в этот мир, старые знакомые, друг, пошли, там, выпьем, там, особенно девушки, и человек долгое время воздержался, знаете, что, к чему приводит Библия, учит блуд, да? Так что в 99 случаях, а может даже и во всех 100, что этот человек, он упадет. То есть нормально сорвется, нормально болтыхнется. Ну, Библия говорит, да, Писание говорит, что праведник 7 раз упадет. Если у этого человека было покаяние и было посеянное слово, то когда он начнет опускаться на дно, знаете, у него сработает этот, да, слово, семя то, оно сеет. И обычно эти люди потом прибегают, говорят, ой, вот такое вот, спасайте, помогайте. И тогда мы их берем на реп-центр. И уже продолжается эта работа. Ну, это основной вариант. Но мы планируем основной вариант, чтобы люди, когда выходили из тюрем, они сразу шли на реабилитацию. Тяжелый, конечно, вариант, потому что он думает так, вот с тюрьмы вышел и опять в тюрьму. Ну, там как бы есть реабилитация, ну, подразумевает, да, что
да,
ты,
режим.
Ты там, да, у тебя есть подъем, отбой, телефон нельзя, там пятый, он говорит, так, слушай, я... Только с тюрьмы вышел, опять в тюрьму. Не-не-не, я все, я смогу, мне надо работать, мне надо то порешать, это. Ну, пошел, порешал. Приходит, сдаемся. Вот так. Вот, ну, если срабатывает, если человек, ну, с действительно серьезным принятым решением, если он уже понял, что, как Петр говорит, а куда же мы пойдем, у тебя все глаголы жизни, да? То есть я согласен с тюрьмы в тюрьму, но только чтобы уже эта жизнь поменялась, чтобы уже моя тюрьма всегда была добровольная, знаете, потому что та тюрьма, с которой они выходят, то по приговору, а это по договору. То есть разница есть. И вот так, и тогда работает.
Как у вас сработало?
У меня как сработало? Меня пригласил мой товарищ, который я встретил, я освободился, и я такой еще, ну, я там не бросал употреблять. Я вышел, я уже был в системе, и прежде чем зайти от зоны домой, я прошел 3 точки, где меня увидели, обрадовались, угостили, как бы, держи, на, в общем, это вот. И через пару дней я уже в такой серьезной, если там в зоне, ну, дозы нет возможности большую набивать, то там прошла неделя, я уже так нормально уже в такой дозе был, что... И я иду и встречаю Абрамова Вову, он тогда был руководителем центра реабилитации. Я смотрю, у него такие глаза радостные, он так обрадовался. Ну, я вижу, знаете, искренняя радость. Но я сразу что-то не заметил, думаю, он какой-то вот его глаза меня, знаете, как-то думаю. Знаете, как у человека наркомана, это даже не наркомана, знаете, человек, живущий в проблемах, у него взгляд опустошенный, знаете, безнадега.ру, спрашивает человека, как дела, говорит, так хорошо, смотришь на него, ты все понимаешь. Вот у него были другие глаза. Я говорю, а как это? Он начинает говорить, так... Говорит, с Богом всегда хорошо. Говорит, ты знаешь, говорит, я. И начинает мне свидетельствовать. Начинает мне рассказывать, что вот он не употребляет, нет, вот так, как Бог поменял, освободил, то все. Я стою его слушаю, думаю, ну нормально как бы. Он говорит, приходи, Ген. А я с ним когда-то. Я говорю, ну хорошо, говорю, куда? Он мне говорит, там, на Воровского, в подвале. Я пришел на следующий день. Увидел там, человек было, наверное, 12 там, некоторых из них я знал, некоторых не знал. И я послушал, мне понравилась сама обстановка. Я пока там сидел, мне ничего не хотелось, ни курить, ну, ничего. И я такой, говорю, да, ребята, классно у вас тут атмосфера такая. Он говорит, ну, просто тут Бог, ты понимаешь? Ну, я же не понимал этого. Я говорю, хорошо, я буду ходить, говорю, ну мне тут надо было порешать кое-какие вопросы. У меня там квартиру тогда отняли, там у меня была большая проблема с документами. Я с 86-го года меня посадили, забрали, паспорт порвали, и с тех пор я не мог получить паспорт. Знаете, я когда приходил в райотдел, говорил, мне надо паспорт сделать. Они говорят, да зачем тебе паспорт? Через неделю поедешь на тюрьму, тебе что там, паспорт нужен? Ну так, серьезно. И... Представьте себе, если я в 86-м у меня забрали паспорт, и в 2009-м мне первый раз удалось его с таким трудом восстановить. Больше 26 лет, сколько там, 25, паспорта вообще не было. Не, ну у меня были там липовые паспорта, но своего не было. И о чем я говорю? Что я говорю, мне надо порешать, я квартиру теряю, я могу на улице остаться. То есть, я говорю, я вот решу эти вопросы. Это. Но квартиру тут отняли милиция, и когда я пришел там решать, они меня просто закрыли, отправили в тюрьму, и все. А в тюрьме, уже попав туда, в тюрьму, у меня, я был... В 1995 году я узнал, что я ВИЧ-инфицированный. Да, у меня ВИЧ-инфекция была. И вот это уже был 2003 год. А я ж, зная, что я ВИЧ-инфицированный, продолжал колоться, употреблять, все это остальное. Ну и понятно, что уже когда я попал в тюрьму, у меня было на то время там полная иммуносупрессия. 40 CD-клеток. То есть можно сказать, что иммунитета не было. Выстрелил туберкулез. Он был туберкулез легких. Перешел на позвоночник. Начался цирроз печени. Потому что, ну, употребление. Ну, 5 диагнозов мне поставили. Еще была отбитая почка. То есть туберкулез легких, туберкулез позвоночника, СПИД 4 стадии, цирроз печени и отбитая почка. Ну, они поставили там пиалонефрит, но то почка не фильтровала. В общем-то. такие диагнозы. И врачи, я начал писать, жаловаться, что закрыли, не лечат, умираю, кровью харкаю, смотрите, у меня 50 килограмм веса было тогда, такой крепыш из Бухенвальда. И вот они собрали консилиум, и говорят, ну, это знаешь, что мы можем сделать, что ты одна схочешь? Мы же, говорит, не боги. Говорит, будем мы тебя лечить или не будем мы тебя лечить, ты все равно умрешь, ты понимаешь, это будет, ну, месяц-два. Вот диету мы тебе дали, прогулку 2 часа даем, все, что от нас зависит, мы делаем. Но лекарств таких, чтобы тебя вылечить, ничего не придумали. Извини. Все, и отправили меня в камеру. И я когда выходил оттуда, с этого консилиума, то начмед там, Сан Саныч, он тогда был майором, в звании майора, он меня давно знал, он меня Жорик называл. Он мне говорит, знаешь, Жорик, а он такой коммунист до мозга костей. И он мне говорит, знаешь, Жорик, если тебе кто-то и может помочь, то только Бог. И так похлопал меня по плечу, помог мне, потому что я сам не мог идти, я за стенку держался. Он мне помог так, шел рядом со мной, помогал мне, поддерживал. Завел в камеру, я зашел, а ребята это там же на больнице, на Тубанаре, на первом этаже. А зашел в камеру, ребят вывели на прогулку, и камера пустая. Я сел, и я понимаю, ну все, знаете, такое знаю, вот тут я и умру, понимая, какой срок и все это. И вот его слова, когда он мне сказал, если тебе может помочь, то только Бог. У меня перед глазами начали крутиться люди, которые мне подходили, давали трактаты, какие-то бабушки, какие-то... Вот их просто вот так пробежали у меня перед глазами. И Вова, который мне говорит, послушай, Бог может тебя освободить, исцелить, и то, и... А? Я думаю, ну, Господь, если ты только есть, не хочу здесь умирать. И я как пошел, у меня потекли слезы, я начал Богу выливать все, что у меня на душе. Вот это была моя первая молитва, и она длилась 40 минут. Знаете, и потом я упал так на нару, ну, кровать, на которой я лежал. И мой взгляд упал на тумбочку, а там лежали эти новые заветы Гедеоновские, знаете, такие синие, большие. Я так беру этот Новый Завет, вскрываю так на вздержку, а там 106-й псалом. И я начинаю читать этот 106-й псалом, о том, как Бог делал, как народ... Ну, и чего-то, знаете, вот как в свою жизнь начинаю читать. И дохожу до 20 стиха, а там написано: «И послал слово свое, и исцелил их, и избавил их от могил их». И меня как пригвоздило. Вот, вот это слово. Боже, спасибо тебе. И я начал... в упой читать этот Новый Завет. Молитв не знал, начал молиться молитвами, псалмами. Брал псалмы, и там, мне так понравилось, там, 22-й, 90-й. Я уже через, ну, не знаю, там, неделя, может, чуть больше, я уже знал их наизусть, я просто ложился, даже не открывая, и читал там, знаете, что, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всему». И вот так вот, да, да. И все, я начал кушать. Пришел потом Сан Саныч, говорит, о, ты нормально выглядишь, как дела? Я говорю, слушай, я кровью перестал харкать. Он говорит, да, говорит, а ты отошел немного. Я говорю, так я ем, потому что, ну, диету давали, а я есть не мог. Еды было достаточно, но, ну, не шло, не лезло, не мог себя запихнуть. А тут появился аппетит. Я ему говорю, у меня аппетит появился. Он говорит, ну, аппетит появился, будешь жить. И у меня что-то тоже еще вот это он. То меня повезли на суд, и судья меня говорит, иди домой умирай. Все, я вышел из зала суда и сразу побежал в реабилитацию. Прихожу, сажусь, а там закрыто. Я сижу до 11, ну, а там 9, думаю, да что ж такое? Подхожу, спрашиваю, что? Говорит, да нет, здесь ничего. И я вспоминаю, где было раньше, Вова заводил, там была линия доверия на Заславского. Думаю, ну, пойду туда, как бы. Я прибежал, а там Димы мама, Тамара Шейхудинова, открывает. Здрасте, говорю, здрасте. Я говорю, так и так, вот реабцентр один. Говорит, так они ж переехали на Южный. Говорит, уже. Я говорю, да, я иду туда, и вот все. Я уже с тех пор как пришел, как ухватился, знаете, как я говорю, не отпущу, пока не благословишь. И все нормально. Прошел реабилитацию, пролежал в больнице, пролечился, то. Ну, реабилитацию я проходил так, амбулаторно. Я приходил, уходил, Да, на реабцентр. Ну, у меня уже было четко принято решение, что Господь.
Иисус. Это какой год был?
2004-2005.
И вот с 2005-го вы уже свободный человек.
С тех пор, да.
А с 2009-го?
Бог миловал, не было у меня таких там уходов, передумов, там падений. Я уже зацепился и пошел. Я понимал, что только с Богом. И все. Ну это не то, что моя заслуга. Это его милость и благодать, действительно, что вот... Вот эта оценка у меня была очень. Мне разные там предлагали бизнес и то, что я говорю, ребята, послушайте, меня Бог с того света вытащил не для того, чтобы я деньги зарабатывал. Все, что я могу чем ему отплатить, это не деньгами. Это идти и говорить о нем, о его любви, его проповеди. Я говорю, у меня очень много знакомых, у меня очень много людей, которым я хочу пойти это и сказать. И все.
Геннадий, ну, у меня вопрос последний, наверное, в этом эфире. Как вы с Еленой познакомились?
А наша общая знакомая, мы вместе одну церковь посещали тогда еще. Это я ее очень давно знаю, Ира Григорьева. Она тоже руководитель общественной организации «Жизнь плюс». И мы сотрудничали как центр реабилитации с ними там, по ВИЦ-ПИДу, потому что наших ребят очень много. И они нам помогали там, и, ну, с разными моментами. Очень много вопросов, которые помогали решать. Я пришел, она говорит, слушай, Гена, говорит, у меня есть одна хорошая знакомая, моя подруга, она сейчас лежит в больнице. Говорит, у меня просьба огромная, помолись за нее. Говорит, я знаю, как Бог там, ну, в твоей жизни действовал. Это, говорит, помолись просто. Ну, вот такая ситуация. Говорит, у нее муж повесился. И, говорит, она сейчас в больнице. Я говорю, хорошо, давай мне телефон. Она мне дала телефон, и я побежал заниматься своими делами. А вечером я тогда на Соборной площади охранял батуты по ночам. Такая у меня была подработка. Я вечером сажусь там и вспоминаю, мне Бог напоминает, слушай, ты же пообещал. Я смотрю, 9, начало 10, ну, поздновато. Ну, ладно, позвоню, спрошу, если... Я звоню, говорю, здравствуйте, меня зовут Геннадий. Это женщина была Лена. И вот так, начал за нее молиться, начал общаться. Он звонил каждый вечер, потом она ехала... на комиссию на ПСЭКовскую. Я говорю, давайте я вам помогу, встречу там отправлю. Вот так.
Ну что ж, друзья, у нас, к сожалению, закончился эфир прямой сегодня. Но эта встреча, я думаю, она на этом наша не закончится. Я думаю, что мы сделаем еще один эфир, в котором мы больше поговорим.
Мне бы хотелось, чтобы Лена моя немножко рассказала о себе, той работе.
Вот в том-то и дело, что у нас сейчас закончилось, времени совсем нет. Мы сейчас попрощаемся с нашими зрителями и с нашими радиослушателями. На этом наш эфир закончился. Но, тем не менее, я хочу сказать и уже анонсировать следующий эфир, в котором мы будем говорить с Еленой о капелланстве в АТО, капелланстве на линии фронта и с военными. И в госпиталях, и о ее служении, и, ну, и в том числе о вашем знакомстве, о вашей судьбе, о вашем, так сказать, примере для подражания. И я очень рад, что вы сегодня нашли время, пришли к нам на студию. А всем нашим радиослушателям и всем зрителям, кто сегодня смотрел этот эфир, я благодарен, что вы досмотрели до конца, и продолжение следует. Всего доброго, увидимся и услышимся ровно через неделю. До свидания.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання.